Глава 8. Торжества продолжались и на второй, и на третий день, но Прохор Петрович в них не участвовал. Он с отрадой отдался предписанному доктором покою и, кроме огорченной его поведением Нины, никого не принимал. Гости разъехались. Со снежной поляны, где в зимней среди лета обстановке пирующие катались на запряженных в нарты оленях, слушали таинственные волхования двух шаманов, угощались мороженым, теперь убиралась вазами соль, игравшая роль снега. Люди всех предприятий Громова стали на работы. Началось новое десятилетие, обещавшее Прохору Петровичу несметное миллиардное богатство, а вместе с ним блеск славы, вершину величайшего могущества. Так, пламенея мыслью, Прохор бросил в огненной запальчивости гордый вызов миру. Но он, видимо, не знал, как круты склоны всяческих вершин людских мечтаний, какие рвы выкопала жизнь вокруг престолов личного благополучия, в каких трущобах может оказаться человек, искатель тленной славы, и в какой мрак, вознося себя над всем, он может пасть. Об этой простейшей мудрости 100 раз твердила Прохору и Нина. Однако Прохор на грани 2 десятилетий стал глух, стал слеп и черств гораздо более, чем прежде. Вся душевная деятельность Прохора Петровича протекала теперь под знаком перечувствованных им живых сновидений. Первый студный сон, стихийный пожар тайги, когда Прохор в страхе всего наобещал рабочим: «Ребята, спасайте мое и ваше!» А как прошла опасность, от всего отрекся. Второй сон – предкровавые дни и кровавый расстрел рабочих. Третий сон – мать-пустыня с 2 старцами, с ожившей Анфисой. Четвертый студный сон – торжественное пиршество, проклинающий сына отец, реальная тень Ибрагима Оглы, воскресший из мертвых прах Шапошникова. И все это вместе – стихия пожарища, галлюцинации, призраки, кровь – нещадно била по нервам, путала мысли. Прошлое стало настоящим, и настоящее отодвинулось назад. Реальности прошлого плотно окружили его со всех сторон, восстали пред ним во всей силе. Он жил в них и действовал в этих реальностях прошлого, а поступки текущего дня – все дела его, занятия, приказы служащим, разговоры, волнения ему грезились сном, проходили в тумане, касаясь сознания лишь одной своей гранью. Но вся трагедия в том, что обольщенный внутренним голосом алчности, ослепленный блеском славы и в погоне за нею, Прохор Петрович ничего этого подметить в себе не мог. Он продолжал жить в работе так, как жил бы на его месте всякий иной человек, не замечающий помрачения своего главного разума. Да, главный разум был помрачен, но величайший затейник, ум, ясен и действовал. Ясным умом окинув грядущее десятилетие, Прохор Петрович издал приказ: выработанный, дающий небольшие доходы прииск «достань», пока что закрыть, подземные шахты его затопить водой, чтобы не грабили жулики, а всех рабочих с этого прииска перебросить на прииск новый, отходящий к петербургским хозяевам. Сюда же перебросить 500 землекопов, скончающихся дорожных работ. Вести на прииске новом работы в 2 смены, день и ночь, работать способом хищников, как на земле неприятеля, то есть брать главные жилы и богатые россыпи, остальное бросать. Пусть петербургские дьяволы-хваты со своими высокопоставленными особами и лицами царской фамилии жрут объедки с обильного стола Прохора Громова. «Это на всякий случай», — сказал он горнякам-инженерам, Обросимову, Образцову и главноуправляющему Протасову. «Но я более чем уверен, что им ни в жизнь не оттягать у меня этого прииска. Шиш возьмут». Однако с глазу на глаз с Протасовым Прохор сказал: «Я хотел просить вас, Андрей Андреевич, поехать в Питер и действовать там в отношении золотоносного участка так, как бы действовал я, с широким размахом, не щадя средств. Так действовать, как действовали бы вы, Прохор Петрович, я не могу, конечно. Да, понимаю, там пришлось бы взятки давать. Не будет ли там в своей роли Парчевский, как вы думаете? Я думаю, ежели говорить откровенно, что в высоких сферах прииск от вас отнять предрешено, и вы не в состоянии будете этому противиться. В деловых разговорах с юристом Арзамасовым я узнал, что акционерное общество, кроме своего основного капитала в 5 миллионов рублей, получило от Государственного банка 10-миллионную субсидию, а в резерве у них бельгийские и английские капиталисты, крупные тузы. Акционерное общество, кроме вашего участка, скупило у многих золотопромышленников их предприятия, так сказать, на корню. Так что, сами видите. Да, вздохнул Прохор, ну плевать. На открытые образцовому золотые участки сейчас же сделать заявку. Сначала надо их осмотреть. Ладно, как-нибудь на днях. Вторым приказом Прохора Петровича было с 1 числа понизить заработок всем рабочим на 20%, рабочий день во всех предприятиях удлинить на 2 часа, составить новые договорные условия, недовольных немедленно рассчитать с выдачей им вперед 2-недельного заработка. Трудящийся люд всем этим, как внезапным громом с безоблачного неба, был ошеломлен. Но партии новых рабочих, прибывающих из Европейской России, и толпы нанятых по отдельным деревням сибиряков, все это резко меняло обстановку и сразу снизило подтянутую было бучу среди старых громовских рабочих. Крикливые голоса притихли, огонь в глазах угас. Народу вновь предстояло покориться своей прежней доле, изменить которую не в силах оказалась и пролитая кровь. И так все по-старому. Лишь сотни трупов с простреленными спинами перевернулись под землей, а поверх земли зубовный скрежет, потайные слезы, пьянка. Так Прохор Громов начал свое новое десятилетие, уподобившись евангельскому псу, пожирающему свою блевотину. Блестящим этим началом был сбит с панталыку и Андрей Андреевич Протасов. А потрясенная Нина растерялась. Что мне делать? Что делать? Нет, это сумасшествие. Но Прохор, зная противоборство Нины, ни в чем теперь с нею не советовался. Он вовсе выключил ее из своего обихода, отгородился от нее стеной оскорбительного молчания и грубых фраз, ходил возле нее с выпущенными, как одичалый кот, когтями. Нина остро чувствовала это, но, замыкаясь в свой собственный мир, переживала беду молча. Она все-таки решила встать по отношению к мужу на путь борьбы, то есть обратиться к тем же практическим мероприятиям, что и прежде, но в широком масштабе. Иного пути умерить алчность, защитить трудящихся и этим самым предотвратить гибель всего дела она не видела. Приступая вместе с Протасовым к организации крупных работ, она очень боялась опасных для себя последствий. Она знала, что до крайних пределов взбесит мужа, что пьяный муж может убить ее своими руками или подослать убийц. Такому предчувствию Нины, может быть, и преждевременно, и, пожалуй, очень жестоко помог Протасов. Однажды поехал он вместе с Ниной на одну из таежных речонок, где им были открыты графитные залежи. «Ты можешь здесь начать свое выгодное дело», — сказал Протасов. «Эту мою находку я пока в секрете держу. Богатый графитом участок я дарю тебе, Нина. Но надо все обдумать, все взвесить. Дело в том, что Прохор Петрович для меня перестал существовать как человек, как цельная личность. Ореол гениальности, которым я был вначале обольщен, окончательно померк в нем. Та глупость, которую он делает сейчас, обнаруживает в Прохоре Петровиче, прости за выражение, потерявшего совесть Гаттентота. на 20% снизить рабочим заработок, на 2 часа удлинить день, ведь это черт его знает что. Теперь надо ожидать новой забастовки, новых расстрелов. Но я предвижу, что Прохор Петрович или будет убит рабочими, или уничтожит себя сам. Это ясно. И вот теперь самое главное. Голос Протасова задрожал, грудь вздымалась взволнованно. «Любишь ты меня?» Вопрос поставлен открыто, от судьбы к судьбе. И для Нины совершенно неожиданно. «Да», – без запинки ответила Нина. Протасов вовсе не предвидел столь быстрого ответа и, еще более волнуя, спросил: «Можешь ты быть моей женой?» «Нет, я продолжаю любить Прохора. Я чувствую с ним внутреннюю связь. Я не в силах расторгнуть ее». Они сидели у костра пред кипящим чайником. Трое сопровождавших их стражников обедали возле другого костра в отдалении. Притворяясь хладнокровным, Протасов достал из кармана бумажник, из бумажника докладную записку прокурора Стращалова на имя министра юстиции об убийстве Анфисы Козыревой. Молча подал эту записку Нине, а сам пошел купаться. Нина читала долго. Из глаз ее капали слезы прямо на бумагу. Чернила расплывались, и плыла пред Ниной прошедшая юность ее. «Бедная Анфиса, бедная я!» – вздыхала Нина, и душевный мрак окутывал ее сплошным туманом. Освежившийся и как будто еще более спокойный Протасов сидел подле нее. «Таинственные слухи об убийстве милой Анфисы моим мужем мне давно знакомы», и Нина подчеркнуто набожно перекрестилась. «Но я им, дорогой Андрей, все-таки не верю. Уж ты прости меня. Может быть, тебе это неприятно, как неприятно и то, что я помолилась за душу мученицы, но уж я такая». Протасов, перестав притворяться спокойным, задышал через ноздри бурно. «Я имею и другие доказательства того, что убийца Анфисы Прохор». Нина не ответила. Не понимая, почему Нина молчит, Протасов начинал раздражаться. Ему страстно хотелось, чтобы Нина так же крепко поверила, что муж ее убийца, как в это верил он, Протасов. «На пристани я встретился с политическим ссыльным Шапошниковым, родным братом того, который сгорел вместе с Анфисой», чуть вздрагивающим голосом сказал Протасов. «Этот Шапошников теперь служит у нас в конторе. У него предсмертные письма брата. В них...» «Ах, не верю я ни вашим Шапошниковым, ни вашим прокурорам!» — раздраженно прервала Нина. «Я верю здравому рассудку. Прохор до безумия любил Анфису, поэтому он не мог ее убить. Он скорее себя бы убил. Отелло тоже любил Дездемону, а между тем...» — «Это выдумал Шекспир, он лжец!» «Это не выдумка. Это неписанный закон человеческих страстей!» Вновь наступила, как до отказа натянутая струна, тугое молчание. «Итак, это твое последнее слово?» «Да, последнее. При сложившихся обстоятельствах я не могу быть твоей женой, тем более, что наши верования идут слишком разными путями». «Ах, Нина, мне скучно 10 раз доказывать тебе одно и то же, прямо до чертиков. Вот ты говоришь, борьба требует жертв крови. Отец Александр говорит, что борьба должна быть бескровной, идейной. Где же правда? Эта разноречивость утверждений прямо ужасна. Она угнетает, мучает меня». «Брось, Нина, твоя игра в наивность, прости, начинает раздражать меня. Ты прекрасно понимаешь, где правда. Но тебе, рожденной в богатстве... Погоди, погоди, дай кончить. Твой либерализм, конечно, красивый жест. Твой альтруизм есть результат поповского запугивания тебя каким-то страшным судом, каким-то тем светом. При всех твоих плюсах натуры в тебе много наследственных минусов, в которых ты в сущности и не повинна. Ты дочь богача и не могла быть иною». Нина в упор смотрела на Протасова большими печальными глазами. Протасов, больно стегая Нину словами, залюбовался ею. «Какая ты красавица!» – чуть не проговорил он вслух. «Спасибо за лекцию, но я ведь не курсистка, Андрей», – иронически сказала Нина. «Так что же ты от меня все-таки требуешь? Внезапно загораясь, почти вскрикнула она. Протасов привстал с земли на колени и, заложив руки в карманы штанов, приготовился высказать свою мысль до конца. «Я требую того, чего ты не в состоянии исполнить», — с грустью начал он и сделал маленькую паузу. «Я требую, чтоб ты все свое имущество отдала на борьбу освобождения народа. Я требую, чтобы ты стала такой же неимущей, как и я. Ты погляди, какие муки терпят так называемые царские преступники. Ими переполнены тюрьмы, каторга, ссылка. Я весь заработок отдаю им. У меня за душой ни гроша. Я требую, не требую, а нижайше прошу тебя стать ради высокой цели нищей». Он опять сделал паузу, подкултыхал на коленях к взволнованной Нине, неосторожно опрокинул бутылку бургундского и взял Нину за руку. «Тогда мы, равные с тобой во всем, начали бы новую жизнь. Твоя совесть, Нина, стала бы сразу спокойной, и в этом ты обрела бы большое для себя счастье». «Но нет», — вздохнул Протасов, выпустил ее руку, закрыл глаза и отвернулся. «Этого никогда не будет, нет». Тогда Нина бросилась ему на грудь, заплакала и сквозь слезы засмеялась. «Андрей, Андрей, какой ты чистый, какой ты замечательный! Я грязный, я обыкновенный. Меня даже упрекают, что я пляшу под дудку капитала. Нет, плохой я революционер!» С холодным равнодушием, принимая ее ласки, сурово ответил Протасов. Он поднял бутылку, взболтнул ее. Вот и бутылку опрокинул. «Все вытекло», — сказал он, пробуя улыбнуться. И вдруг почувствовал, как внезапно от близости любимой женщины все забурлило в нем. Кровь одуряющим вином бросилась от сердца по всем жилам. Он красный, растерянный, хотел впервые обнять Нину, но все-таки сдержался. «А хочешь, я нарисую тебе другой проект возможного существования?» Утирая слезы и бодро улыбаясь, сказала Нина. «Да, хочу». Глаза Нины загорелись творческим воодушевлением. «Я забираю Верочку, забираю все свои ценности, говорю Прохору, до свидания, я тебя не люблю, я покидаю тебя навсегда. Затем уезжаю с тобой, Андрей, к себе на родину. У меня же там богатейшие дела, сданные на срок в аренду. Есть и золотые прииски. Мы на этих насиженных местах организуем с тобой широкую общественную работу. Мы все свои предприятия передадим рабочим. Пусть они будут настоящими хозяевами, а нам с тобой платят жалованье. Ну, хоть по 10 000 в год каждому из нас. И ты будешь мой муж, и я буду женой тебе. И мы будем жить так, пока нас не арестуют». С насмешливой жалостью улыбнулся Протасов и поцеловал Нине руку. «А нас арестуют ровно через месяц после того, как мы сделаем рабочих хозяевами. Нас засадят в тюрьму, рабочих разгонят, богатство отберут в казну. Вот и все. Ты этого хочешь?» «Нет, я этого не хотела бы», — через силу засмеялась Нина. Но вот она вся изменилась. Как будто сойдя со сцены и сбросив костюм актрисы, она оделась в свой обычный наряд. Лицо ее стало серьезным, в глазах появился особый блеск душевного подъема. Протасов отступил на шаг, с боязливым интересом взглянул на нее. «Милый Андрей», — сказала она решительным голосом, — «не верь ничему, что ты от меня только что слышал. Это фантазия девчонки. Стать по твоему рецепту нищей я не могу и не желаю. Нет, нет, я должна жить и умереть в том звании, в котором поставила меня воля Бога». Протасов сразу почувствовал, как между ним и Ниной встала стена неистребимых противоречий. Он понял, что эту стену нечего и пытаться свалить. Его брови гневно были сдвинуты, и выразительные губы обвисли в углах. Лицо стало желтым, больным. «Андрей, милый, ты уже не молод. Твоя голова вот-вот поседеет, и здоровье твое стало сдавать. Тебе не к лицу принадлежать касте революционеров-безбожников». Нина порывисто приблизилась к Протасову. скрестила в мольбе руки, и голос ее зарыдал. «Заклинаю тебя, будь добрым христианином, окинь большим своим умом тот путь, куда зовет Христос. Прими этот путь, он зовется истиной, и жизнь твоя пойдет в добром подвиге, а сам ты...» «Простите, Нина Яковлевна», — резко отвернулся от нее Протасов. «После стольких лет, проведенных с вами, после стольких моих с вами бесед на пользу вашего развития, мне крайне печально, поверьте, крайне печально видеть в вашем лице новоявленную квакершу. Простите, но этот тип женщины давным-давно устарел. Я теперь ясно вижу, какой вы друг рабочих». У Нины повисли руки. Протасов отошел от нее и крикнул стражникам: «Ребята, пора!»